Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Передача «Родина слышит», часть третья.
Берлин. Пять советских офицеров, бежавших на Запад, обратились к западным державам с призывом использовать ослабление советского режима в связи со смертью Сталина для широкого психологического наступления с целью свержения большевистского господства. Красную армию вполне можно рассматривать как борца за освобождение России. Она представляет собой величайшую силу и до сих пор еще вызывает у большевистских властителей чувство страха. Запад должен разъяснить советским солдатам, что они рассматриваются не как орудие советского правительства, а как будущий союзник в борьбе за общую свободу.
17 июня 1953 года. Совершенно секретно. К отсрочке казни супругов Розенберг. Нью-Йорк, английский язык, 17 июня, 19 часов 15 минут. Протокольная запись. Член Верховного суда США Дуглас объявил об отсрочке приведения в исполнение приговора двум атомным шпионам, супругам Розенберг. Они должны были быть казнены завтра на электрическом стуле за передачу атомных секретов Советскому Союзу. Вчера в течение 13 часов Дуглас изучал юридические документы и слушал доводы адвоката Розенбергов, который просил об отсрочке казни. Любой член Верховного суда США может объявить об отсрочке казни, беря ответственность на себя. Заседание всех членов Верховного суда будет созвано позже, для того, чтобы решить, согласится ли он рассмотреть новую апелляцию.
21 июня 1953 года. Совершенно секретно. Пропаганда Нью-Йоркского радио. Нью-Йорк, голос США, русский язык, 20 июня, 17 часов 15 минут, протокольная запись. Вена. Два бойца советской оккупационной армии, Яков Гузенко и Владимир Сломов, бежавшие из советского сектора в Западную Австрию, получили от американских властей в Австрии право политического убежища.
Следует отметить, что некоторые традиционные по тематике со сталинских времен подборки радиоперехвата и публикаций западной прессы обрели для новых получателей особых закрытых писем новый политический смысл. Ведь они пытались решить старые проблемы по-своему. И наиболее активным здесь оказался Берия. Заручившись согласием президиума ЦК, он через месяц после смерти Сталина опубликовал сообщение о невиновности кремлевских врачей и выпустил их на волю. В ответ Израиль начал через своих представителей в Скандинавии и Болгарии зондировать вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом.
«Родина слышит». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 17 июля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Во второй половине радиочаса, как всегда, документы прошлого. Рассказ о 70-летней давности путешествия знаменитого американца в Советский Союз. Имя путешественника в России до сих пор неизвестно, а описание поездки 1934 года на русский не переведено. Но прежде разница во времени. Западные голоса после Сталина. Итак, разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире третья передача из цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. 113 дней после похорон. Последний известный мне радиоперехват, направленный Сталину, датирован 18 февраля 1953 года. Это запись, вышедшая накануне в эфир передачи «Голоса Америки» о смерти советского сановника Льва Мехлиса.
Московское радио сообщило о смерти и торжественном погребении крупного советского сановника, когда-то близко стоявшего к Сталину, Льва Мехлиса. Когда в любой свободной стране появляется сообщение о смерти какого-нибудь видного человека, никто не сомневается в том, что он действительно умер от указанной причины. Этого нельзя сказать о смерти советских сановников. Может быть, Мехлис и умер от разрыва сердца или от какой-либо другой причины. Возможно, что медицинское заключение на страницах московских газет, подписанное какими-то важными советскими врачами, соответствует действительности. А может быть, и не соответствует.
Смерть придворного сталинского еврея Мехлиса трактовалась «Голосом Америки» в контексте развернувшихся в СССР под занавес жизни вождя народов новых антисемитских гонений, апофеозом которых было дело кремлевских врачей, обвиненных во вредительском лечении советской верхушки и связях с мировым сионизмом и иностранными разведками.
Люди задают себе разные вопросы. Не убили ли Мехлиса в Москве? Не отравили ли его с тем, чтобы потом обвинить в убийстве врачей, подписавших медицинское заключение о его смерти? Кремлевские правители приучили весь мир к таким вопросам. Никто никогда не знает, от чего умирает тот или другой советский сановник. Ни один советский сановник не знает, будет ли соответствовать действительности медицинское заключение о его смерти. Ведь о ложности некоторых медицинских заключений уже несколько раз, иногда через много лет, оповещало советское правительство. Возможно также, что пышные похороны Мехлиса были устроены для отвода глаз, чтобы хоть слегка замаскировать всем уже ясный антисемитизм сталинского режима. В стране, находящейся под коммунистическим господством, все возможно.
Через пару недель в том же ключе «Все возможно» «Голос Америки» сообщал, а в Кремле читали о другой смерти.
Лондон, 7 марта. Корреспондент агентства Рейтер передает из Нью-Йорка. «Голос Америки» утверждает, что маршал Сталин умер раньше, чем это было объявлено, и что его смерть скрывалась для того, чтобы создать подобие единства. Как бы ни отразилась смерть Сталина на советской правящей касте и на русском народе, одно исторически бесспорно. Тоталитарная система, оставленная в наследие Сталиным, рухнет в один прекрасный день из-за своей собственной внутренней слабости. Это единодушный вывод историков, задача которых заключается в том, чтобы изучать и оценивать уроки мировой истории.
Не стану в который раз уже рассказывать сейчас, как потрясла советских людей кончина кремлевского диктатора и какие разнообразные чувства она в советском народе породила. Скажу лишь о крохотной его части, о специально отобранных и особо проверенных людях, которым поручено было слушать вражьи голоса, записывать, если нужно, переводить их на русский, а затем в виде совершенно секретных ОЗП, особых закрытых писем, о которых я рассказывал в первой передаче из цикла «Родина слышит», пересылать их самому. Когда хозяина не стало, и из двух адресатов ОЗП в живых остался лишь Маленков, особо проверенных из 4-го отдела ТАССа и его руководителя охватила растерянность. Кому теперь посылать радиоперехват и прочую, как они писали в заголовках своих транскриптов, злобную клевету? В Кремле было не до них. Там делили власть и готовили похороны отца народов. Оттуда никаких директив. И через несколько часов после объявления о смерти Сталина тассовские слухачи, подобно остальному миру еще не знавшие, как поделена уже высшая власть в СССР, составили уникальное ОЗП. Уникальное тем, что оно было адресовано лишь одному человеку – Георгию Маленкову.
Совершенно секретно. Парижское радио о высказываниях Смита и Дэвиса. Париж. Вещание на балканские страны. Французский язык. 5 марта. 23 часа. Протокольная запись. Триумвират в составе Молотова, Маленкова и Берия возьмет на себя руководство Советским Союзом. Таково мнение бывшего посла США в Москве генерала Смита. Таково также мнение Дэвиса, который был первым американским послом в Советском Союзе.
Показательно, что бывшие американские послы в СССР, как, впрочем, и остальные западные аналитики, не оценили в этот момент политического потенциала Никиты Хрущева. О нем даже и не вспомнили в этот день. Показательно и то, что в этом перечислении новых советских иерархов Молотов на первом месте. На Западе ведь не знали, что молотовская жена под арестом, а сам он вытолкнут Сталином из его ближнего круга и подозревался им чуть ли не в шпионаже. На Западе, как, впрочем, и в Советском Союзе, довольно приблизительно представляли себе кремлевскую подковерную борьбу за власть. О многом скорее догадывались. И все это, и догадки, и приблизительность знания предмета находила свое прямое отражение в тогдашних радиопередачах на Советский Союз и его страны-сателлиты. 8 марта 1953-го в канун сталинских похорон установился новый список получателей радиоперехвата. В этом просуществовавшем до июня коротком списке загадок больше, чем имен. Его открывает Маленков, унаследовавший 5 марта сталинский пост председателя Совета министров. Далее два из четырех его первых заместителей – Берия и Молотов. И Хрущев, 5 марта, государственных должностей не получивший, ему приписано было сосредоточиться на работе в ЦК. Все. Нет ни остальных первых замов Маленкова, Булганина и Кагановича, ни других членов сложившейся в день смерти Сталина высшей десятки. Мне пока не ясно, кто составил и утвердил этот список, весьма неустойчивый, как оказалось, после сталинской кремлевской пирамиды. В таком виде она просуществовала 113 дней. И с самого их начала оказавшийся наверху пирамиды власти Маленков имел все основания опасаться тех, кто был ниже, включая и тройку допущенных к засекречиваемой Кремлем информации, свободно распространявшейся западными радиостанциями. Контроль за информацией являлся одной из важнейших ипостасей советской власти. Именно поэтому с него и начал Маленков. Вечером 10 марта, на следующий день после похорон Сталина, он собрал президиум ЦК. На заседание были приглашены цыковские секретари Суслов и Поспелов, а также главный редактор «Правды» Шипилов. На него-то и обрушил свой гнев новоявленный предсовмина. Маленкову, мягко выражаясь, не понравилось освещение «Правдой» всесоюзных траурных дней похорон Сталина. То, что его, Маленкова, речь на траурном митинге газета напечатала отдельно от речей других товарищей, что некоторых из них при перечислении почетного караула вообще забыли упомянуть, а тех, кого упомянули, противопоставили друг другу, одних именовали верными учениками и соратниками великого Сталина, а других просто продолжателями дела и товарищами. А помещенный «Правдой» фотомонтаж товарищи Сталин, Мао Цзэдун и Маленков Маленков вообще назвал провокацией. Теперь-то мы знаем, именно тогда, 10 марта, из уст того же Маленкова, впервые в новом политическом контексте прозвучало выражение «культ личности», оказавшееся одним из краеугольных камней в гробнице мирового коммунизма. Но ничего этого западные аналитики, чьи рассуждения передавались вещавшими на Восточную Европу голосами, тогда не знали. А фотофальшивки в «Правде» не заметили. Позднее ее описал в своей книге выступавший по BBC профессор Леонард Шапира, заслуживший у получателей ОЗП особое уважение. Для них на него в ЦК была составлена специальная биографическая справка, а книга его «История коммунистической партии Советского Союза» была секретно переведена на русский и распространена среди особо избранных. Но это все позднее. А пока четверка получателей радиоперехвата продолжала слушание голосов. Радио «Свобода. Разница во времени». Третья передача из цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. Она называется «113 дней после похорон». Некоторое время после смерти Сталина составители радиоперехвата продолжали по инерции особо внимательно отслеживать темы, интересовавшие в последние месяцы жизни уже мертвого теперь диктатора. Еврейскую проблему и советско-израильские отношения, радиопередачи, так или иначе связанные с Югославией, лидера которой Тито Сталин намеревался убить. Традиционно продолжала освещаться в радиоперехватах и интересовавшая Сталина тема перебежчиков и разоблаченных шпионов. Вот лишь некоторые примеры сообщений такого рода, полученных Маленковым, Берия, Молотовым и Хрущевым.
13 мая 1953 года. Совершенно секретно. Провокационная антисоветская пропаганда радиостанции «Франкфурта на Майне». «Франкфурт на Майне», немецкий язык, 12 мая, 19 часов 45 минут, протокольная запись. Берлин. 5 советских офицеров, бежавших на Запад, обратились к западным державам с призывом использовать ослабление советского режима в связи со смертью Сталина для широкого психологического наступления с целью свержения большевистского господства. Красную армию вполне можно рассматривать как борца за освобождение России. Она представляет собой величайшую силу и до сих пор еще вызывает у большевистских властителей чувство страха. Запад должен разъяснить советским солдатам, что они рассматриваются не как орудие советского правительства, а как будущий союзник в борьбе за общую свободу.
17 июня 1953 года. Совершенно секретно. К отсрочке казни супругов Розенберг. Нью-Йорк, английский язык, 17 июня, 19 часов 15 минут. Протокольная запись. Член Верховного суда США Дуглас объявил об отсрочке приведения в исполнение приговора двум атомным шпионам, супругам Розенберг. Они должны были быть казнены завтра на электрическом стуле за передачу атомных секретов Советскому Союзу. Вчера в течение 13 часов Дуглас изучал юридические документы и слушал доводы адвоката Розенбергов, который просил об отсрочке казни. Любой член Верховного суда США может объявить об отсрочке казни, беря ответственность на себя. Заседание всех членов Верховного суда будет созвано позже, для того, чтобы решить, согласится ли он рассмотреть новую апелляцию.
21 июня 1953 года. Совершенно секретно. Пропаганда Нью-Йоркского радио. Нью-Йорк, голос США, русский язык, 20 июня, 17 часов 15 минут, протокольная запись. Вена. Два бойца советской оккупационной армии, Яков Гузенко и Владимир Сломов, бежавшие из советского сектора в Западную Австрию, получили от американских властей в Австрии право политического убежища.
Следует отметить, что некоторые традиционные по тематике со сталинских времен подборки радиоперехвата и публикаций западной прессы обрели для новых получателей особых закрытых писем новый политический смысл. Ведь они пытались решить старые проблемы по-своему. И наиболее активным здесь оказался Берия. Заручившись согласием президиума ЦК, он через месяц после смерти Сталина опубликовал сообщение о невиновности кремлевских врачей и выпустил их на волю. В ответ Израиль начал через своих представителей в Скандинавии и Болгарии зондировать вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом. Смещенный после смерти Сталина с поста министра иностранных дел Вышинский с оглядкой на позицию представителей арабских стран в ООН советовал не торопиться. Однако западные публикации, которые теперь в ОЗП получали Берия и новый министр иностранных дел Молотов, говорили о другом.
Возобновление дипломатических отношений между Иерусалимом и Москвой рассматривается как благоприятное предзнаменование для 2 миллионов евреев по ту сторону железного занавеса.
Политически такое предзнаменование Советскому Союзу было в ту пору весьма выгодно и стоило недорого. В декабре дипотношения были восстановлены, да только Берия к тому времени сидел уже не в Кремле и вскоре был расстрелян. Ему, в частности, были вменены в вину и попытки нового решения других внешнеполитических проблем, постоянно освещавшихся в получаемом кремлевской верхушкой радиоперехвате югославского вопроса и проблемы Германии. Причем решение близкими ему агентурными способами. Если Сталин планировал решить югославскую проблему убийством Тита, для этого и выбран был Григулевич, о котором я рассказывал в первой передаче цикла, то Берия решил превратить этого профессионального убийцу в миротворца. Лучше других, осведомленный в планах Берия Павел Судоплатов, вспоминал.
План Берии предусматривал использование немецких контактов Ольги Чеховой, князя Януша Радзивилла и связи Григулевича. В Ватикане они должны были пустить слух, что Советский Союз готов пойти на компромисс по вопросу объединения Германии. Нам необходимо было прощупать реакцию Ватикана и политических кругов Америки, а также влиятельных людей из окружения канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. После такого зондажа Берия надеялся начать переговоры с западными державами.
Ничего из этого Берии совершить уже не удалось. В июне 1953-го восстали рабочие Восточного Берлина.
17 июня в Восточном Берлине на строительстве зданий на аллее имени Сталина рабочие, узнавшие о сокращении их заработной платы, бросили работу и двинулись к правительственным зданиям на Лейпцигерштрассе. Вскоре у зданий министерств собралась 20-тысячная толпа, которая пела старую революционную песню.
25 июня в Кремль поступил первый радиоперехват новой радиостанции «Освобождение».
Гнусная американская радиопропаганда. Радиостанция «Освобождение». Русский язык, 24 июня, 0 часов 15 минут. Протокольная запись. Начало передачи не принято по техническим причинам. Солдаты и офицеры группы оккупационных войск, вас посылали усмирять восставших немецких трудящихся. Возвращайтесь в казармы. Рассказывайте товарищам, как рабочие борются за свои права. Восстание берлинских рабочих, их мужество должны стать примером для советской армии. Жены советских офицеров и солдат, рассказывайте вашим мужьям, советским офицерам и солдатам о том, что становится известно вам от знакомых немцев, соседей, уборщиц, шоферов, квартирных хозяев. Показывайте местным жителям, что ваши симпатии на стороне восставших и бастующих рабочих. Рассказывайте им, что наш народ глубоко сочувствует их мужественной борьбе. Говорит новая радиостанция. Говорит радиостанция Координационного центра антибольшевистской борьбы. Слушайте радиостанцию «Освобождение».
Так в истории западного радиовещания на Советский Союз начался новый этап. Надо сказать, что с начала Берлинского восстания количество получателей радиоперехвата резко возросло. Этот, как я уже сказал в прошлой передаче, получило 25 человек, члены президиума и секретари ЦК, некоторые ответственные мидовцы, шестеро чекистов, связанных с внешней разведкой. Среди них Василий Степанович Ресной, один из авторов плана убийства Тита Григулевичем. Ну и, конечно, кроме них, один из первых — Лаврентий Берия. Это был последний его радиоперехват. На следующий день Лаврентия Павловича арестовали. Родина узнала об этом из западных голосов. Родина слышит. 113 дней после Сталина. Третья из серии передач, посвященных истории иностранного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. Продюсер Елена Воронцова. Автор и ведущий, редактор «Разницы во времени» Владимир Тольц.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Документы прошлого. Забытый американский путешественник по Советскому Союзу.
Я с досадой осознаю непростительную чистоту своей рубашки и ослепительную белизну воротничка. Мне хочется выбежать наружу и поваляться в грязи, чтобы вернуться на свое место социально усовершенствованным. Но, к моему изумлению, никто не обращает на меня никакого внимания. Никаких презрительных взглядов в сторону этого чистюли буржуя. Никто не подталкивает друг друга локтями. Моя светловолосая спутница также не испытывает по поводу моей одежды ни гордости, ни досады. В сущности, она сама отлично выглядит. Ее можно назвать самой симпатичной и самой хорошо одетой женщиной в зале, хотя на ней всего лишь простенькое и недорогое уличное платье. Рядом с нами сидит весьма неряшливая пара, свежие люди прямо с завода, хотя «свежий» явно не то слово.
Неряшливый вид публики объяснялся не только социальными причинами. Недостатком светскости, неумением одеваться, пренебрежением к гигиене, нежеланием принарядиться. И не только культивировавшимся в те годы презрением к мещанству и мещанским ценностям, озабоченностью вещами. Причины были проще и страшнее. Бедность, хронический дефицит всех товаров. Когда покупка платья, пиджака или туфель становилась событием, и носились они бессменно годами. Да и мыла, в общем-то, не хватало для постоянных стирок. Люди, которых наблюдал наш путешественник, наверняка пришли в театр или в самой лучшей своей одежде, в той, которая была самой лучшей, или просто в единственной имеющейся. Холмс отмечает элегантность своего гида. Так ведь ее-то одевали специально по линии туриста, чтобы произвести впечатление на иностранных гостей. Другие люди такого себе позволить просто не могли.
Как, спрашиваю я, такие люди могут позволить себе заплатить за эти места, которые обошлись мне в $4.5? Они наверняка получили билеты бесплатно в качестве премии за хорошую работу. А если и покупали их, то платили рублями. Если они хорошие рабочие, то их рубли стоят больше, чем рубли нерадивых рабочих. Понимаете, некоторым категориям рабочих позволено покупать билеты по сниженной цене. Цена билета зависит от того, кто вы, а не в каком ряду находится место. Я пытаюсь вспомнить блестящую публику Дней Империи, которая когда-то наполняла этот же зал. Никаких следов позолоченных кружев, ни блеска жемчугов, ни сверкающих бриллиантов, ни шороха шелков, ни опьяняющих духов. Лишь люди, уставшие, не слишком ухоженные, не слишком благоухающие, но, как ни странно, интеллигентного вида, и все нетерпеливо ожидают, когда поднимется занавес.
Документы прошлого. Забытый американский путешественник по Советскому Союзу. Передачу подготовили и ведут Ольга Эйдельман и Владимир Тольц. Впервые в эфире 17 июля 2004 года.
В эфире «Документы прошлого». Сегодня передачу ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. А речь сегодня пойдет об одном иностранном путешественнике, 70 лет назад посетившем СССР и написавшем об этом книгу, являющуюся, несомненно, интереснейшим документом и даже памятником той далекой эпохи. Книга эта до сих пор на русский не переведена и в России никогда не издавалась. И думаю, не потому даже, что в ней что-то невероятно крамольное. Просто в СССР, да и теперь в России имя ее автора мало кому известно, и про сочинение это мало кто знает. Между тем, у себя на родине, в США, автор этого сочинения был знаменитостью. Элиас Бартон Холмс, так его звали, родился в 1870 году, прожил долгую жизнь и скончался в 1958. Он был известным путешественником и фотографом. одним из пионеров документальной киносъемки. На Аллее Славы в Голливуде есть звезда в честь него. Он объездил практически все страны мира. Во время путешествий много фотографировал, а потом показывал слайды на своих публичных лекциях. С 1897 года он активно занимался уже не только фото, но и киносъемкой. Начал показывать фрагменты фильмов на своих лекциях чуть ли не впервые в мире. Снятые им фильмы тогда, именовавшиеся «травилогиями», демонстрировались в различных кинотеатрах. А вот сейчас я попрошу Олю Эдельман рассказать о русском, так сказать, следе Холмса и его книге, которой посвящена сегодняшняя наша передача.
Сам Бертон Холмс утверждал, что первым ввез в Россию кинокамеру. Он совершил два больших путешествия в 1901 и 1909 годах, проехал всю Российскую империю от Владивостока до западных границ. А в следующий раз он приехал уже в СССР в 1934 году. Путешествовал по линии интуриста, причем был очень доволен, что ему сделали 25-процентную скидку при условии, что он по возвращении напишет правду. В отличие от других именитых визитеров, таких как Герберт Уэллс или Леон Фейхтвангер, Холмса не принимали в Советском Союзе на высшем уровне, он не встречался с высшим партийным руководством. У него от интуриста была машина и девушка-гид, которую он называл «товарищ Варвара». Кстати, девушка ему явно нравилась, он отмечал ее элегантность, поместил в книге ее фотографию, сделанную на юге, в ветвях цветущей акации, очень романтично.
А в Москве Холмс был?
Да, и не только. В тот приезд он посетил Ленинград, Киев, Харьков, Одессу, Крым.
Знаете, меня давно интересует история визитов именитых иностранных путешественников в Советский Союз. В 30-е годы его посетили такие видные фигуры, как Андре Мальро, Луи Арагон, Леон Фейхтвангер, упомянутый вами, Андре Жид, Луи Фернан Селин, не столько еще известный тогда Джон Стейнбек, ну и другие. Еще раньше, в 20-е, приезжали Ромен Ролан, Эдуард Эрио, Анри Барбюс, еще раньше упомянутый уже Герберт Уэллс. Сколько я знаю, визиты этих деятелей всегда, по крайней мере в 30-е годы, заранее очень серьезно прорабатывались советскими властями, а маршруты следования и то, что надлежало им показывать, и то, что надлежало не показывать, все заранее утверждалось. Как было с Холмсом?
Я думаю, история подготовки его визита – это еще вопрос, который следовало бы выяснить русским историкам в наших русских архивах. Сам Холмс этого не знал. Он описывал только то, что он увидел. Вот, например, ему разрешили осмотреть Московский Кремль, тогда закрытый. Но настолько при этом не давали сделать ни шагу в сторону, что Холмс удивлялся, зачем тогда пустили, если не доверяют. А раз уж пустили, то вели бы себя не так вызывающе. Показали ему завод ЗИЛ, новое студенческое общежитие на Шаболовке, многое другое. Почему-то, среди прочего, заведение, где начинали новую жизнь перевоспитавшиеся проститутки. Они там что-то шили.
Ну, я думаю, что то, где ковалась новая жизнь, показывали не случайно. А вот как насчет фотографирования? Я занимался историей визита в СССР в 1947 году Джона Стейнбека. Он приехал тогда в Советский Союз вместе с выдающимся фотографом Робертом Капой, основавшим впоследствии «Магнум». Капе поначалу, в соответствии с секретным предложением главы Союза советских писателей Александра Фадеева, председателя правления ВОКСа Кименова и Василенко из отдела печати МИДа, было совершенно запрещено фотографировать в Москве. Этот запрет утвердил сам заместитель министра иностранных дел Андрей Вышинский. И лишь потом, после длительных перепирательств, разрешили фотографировать. Но, как сказано было в соответствующей секретной бумаге, под контролем нашего работника, ясно какого. А что было с Холмсом?
Холмс фотографировал, хотя в книге своей он все время жалуется на постоянные запреты. Например, пишет, что вот советские люди очень гордятся своими новыми заводами, но вместо того, чтобы их рекламировать и показывать, они пытаются все засекретить из-за опасения шпионов и диверсантов. И запреты исходили не всегда только от официальных властей.
Однажды мы ехали по шумной Тверской, сегодня она называется улица Горького, и я замечал поразительный пример того, как Москва растет вверх, к небу. Многие старые здания перестраиваются, к ним добавляются новые этажи. Во многих случаях эти этажи стоят с грубыми, незаконченными новыми стенами, которые не соответствуют старым фасадам. Получается любопытное, но неприятное зрелище, словно два отдельных здания поставили друг на друга из-за нехватки места. Я решил, что фотография такого дома заинтересует американцев, остановил машину и, найдя подходящий ракурс, сделал кадр. Машина отъехала за угол, чтобы не мешать движению. Девушка-гид стояла возле меня как защитник. Едва щелкнул затвор камеры, я почувствовал, как по моему плечу тихо постучал официальный палец. На этот раз палец принадлежал не скромному милиционеру, а блестящему красноармейцу в форменной одежде. Он не на дежурстве, под мышкой у него сверток. Но он, верный сын пролетариата, и увидел, что незнакомец, явный капиталист видом, поднимает объектив в направлении административного здания. Как патриот, он был обязан вмешаться.
Просматривая помещенные в книге Холмса фотографии, я хотела понять, о каком кадре здесь идет речь. Единственный снимок, сделанный на Тверской, это вид отеля «Националь» с подписью, что он перестроен. Имелся ли в виду этот кадр, или то фото в итоге вообще не попало в книгу, судить не берусь. Хочу, кстати, обратить внимание на фразу о скромном милиционере. В 30-е годы в милицию служить отбирали людей с более скромными физическими данными, нежели в Красную армию. Милиция формировалась по остаточному принципу и выглядела на городских улицах совсем не так внушительно и браво, как те же красноармейцы, которых и снабжали получше, и одевали, и кормили, и статус в то время был у них несколько выше, чем у скромных охранников правопорядка. Однако вернемся к нашему путешественнику, остановленному бдительным красноармейцем.
Девушка-гид с улыбкой дает ему обычное объяснение, но для него это пустые слова. Она ведет его к нашей официальной машине, украшенной флажком интуриста. Это его не удовлетворяет. Он требует, чтобы мы отправились с ним в какое-то учреждение для дальнейшего расследования. Вокруг нас собирается толпа, и меня охватывает чувство, что снова предстоят долгие часы бессмысленной неволи. И как раз в тот момент через толпу зевак пробивается маленький человек, похожий на обычного рабочего или чиновника, и спрашивает, что происходит. Высокий солдат с важным видом отдает честь невзрачному человечку. «Он депутат Моссовета», — шепчет мой гид. «Теперь все будет в порядке». Депутат Моссовета оказывается важной шишкой. Солдат увядает на глазах, пока депутат объясняет ему, что фотографировать в этой части города не запрещено, и требует, чтобы тот извинился передо мной и гидом за излишнее рвение. Разочарованная толпа рассасывается. Подобные происшествия отнимают всю радость путешествия у заядлого фотографа. Чтобы с удовольствием ездить по России, я советую туристам оставлять фотоаппараты дома, по крайней мере до тех пор, пока милиционеры, военные и другие чрезмерно ревностные защитники режима, не научатся проявлять немножко здравого смысла.
У меня сложилось общее впечатление, что многие иностранные путешественники в Советский Союз 30-х годов были, используя оборот Лескова, очарованными странниками. Конечно, Анри Жит и Селин, скажем, не в счет. Но вот на многих западников, переживших и Великую депрессию в США, и европейский кризис, советские индустриальные показные успехи производили очень сильное впечатление. А как Холмс отнесся вот к советскому строительству социализма?
Холмс явно не был коммунистом, но с интересом и сочувствием наблюдал за происходящим в СССР грандиозным социальным экспериментом, как он это назвал. Отмечал, что за 16 лет новой власти удалось добиться очень многого. Ну, он сравнивал с дореволюционной Россией. Сравнивал советских вождей с Петром Великим, это очень любопытно, и называл качества, которые ему кажутся схожими, целеустремленные, волевые, жестокие люди, которые взялись за преобразование всего уклада жизни. Холмс рассуждал так, что совсем недавно русские люди были рабами практически, а теперь пришли к исповеданию какой-то своей собственной разновидности свободы. Нам, американцам, считал Холмс, такое русское понимание свободы совершенно не подходит.
Ну а что вот бытовые, повседневные, уличные впечатления Холмса? Что он описывал, что он фотографировал?
Например, он был очень доволен, что в его тур все включено, оказалась включена также черная икра в неограниченных количествах. А так, например, писал, что по сравнению с московскими трамваями нью-йоркская подземка в часы пик может напоминать пустыню. В Ленинграде посетил царский дворец, тогда показывали полностью все царские апартаменты, и Холмс, осмотрев личные комнаты Николая II и Александры Федоровны, удивлялся отсутствию в них комфорта. Там не было ни канализации, ни водопровода, а стояло помойное ведро. И Холмс писал, что теперь отныне слова «имперская роскошь» будут у него ассоциироваться с этим помойным ведром.
Ну, это все как бы такие материальные реалии. А что люди, которых наблюдал Холмс в СССР?
Мне кажется показательным очень интересное описание публики в Большом театре, которое он сделал.
В огромной оркестровой яме около сотни музыкантов, одеты они так себе. Вообще в театре нет ни одного хорошо одетого человека. У всех одежда потертая или второсортная. Многие выглядят неопрятно, а то и вовсе грязные. Я сам отнюдь не одет с иголочки. Моему черному костюму уже 4 года, он лоснится на локтях. Но, увы, моя рубашка белая и чистая, а белый воротничок словно бросает вызов всему СССР. Я с досадой осознаю непростительную чистоту своей рубашки и ослепительную белизну воротничка. Мне хочется выбежать наружу и поваляться в грязи, чтобы вернуться на свое место социально усовершенствованным. Но, к моему изумлению, никто не обращает на меня никакого внимания. Никаких презрительных взглядов в сторону этого чистюли буржуя. Никто не подталкивает друг друга локтями. Моя светловолосая спутница также не испытывает по поводу моей одежды ни гордости, ни досады. В сущности, она сама отлично выглядит. Ее можно назвать самой симпатичной и самой хорошо одетой женщиной в зале, хотя на ней всего лишь простенькое и недорогое уличное платье. Рядом с нами сидит весьма неряшливая пара, свежие люди прямо с завода, хотя «свежий» явно не то слово.
Неряшливый вид публики объяснялся не только социальными причинами. Недостатком светскости, неумением одеваться, пренебрежением к гигиене, нежеланием принарядиться. И не только культивировавшимся в те годы презрением к мещанству и мещанским ценностям, озабоченностью вещами. Причины были проще и страшнее. Бедность, хронический дефицит всех товаров. Когда покупка платья, пиджака или туфель становилась событием, и носились они бессменно годами. Да и мыла, в общем-то, не хватало для постоянных стирок. Люди, которых наблюдал наш путешественник, наверняка пришли в театр или в самой лучшей своей одежде, в той, которая была самой лучшей, или просто в единственной имеющейся. Холмс отмечает элегантность своего гида. Так ведь ее-то одевали специально по линии интуриста, чтобы произвести впечатление на иностранных гостей. Другие люди такого себе позволить просто не могли.
Как, спрашиваю я, такие люди могут позволить себе заплатить за эти места, которые обошлись мне в $4.5? Они наверняка получили билеты бесплатно в качестве премии за хорошую работу. А если и покупали их, то платили рублями. Если они хорошие рабочие, то их рубли стоят больше, чем рубли нерадивых рабочих. Понимаете, некоторым категориям рабочих позволено покупать билеты по сниженной цене. Цена билета зависит от того, кто вы, а не в каком ряду находится место. Я пытаюсь вспомнить блестящую публику Дней Империи, которая когда-то наполняла этот же зал. Никаких следов позолоченных кружев, ни блеска жемчугов, ни сверкающих бриллиантов, ни шороха шелков, ни опьяняющих духов. Лишь люди, уставшие, не слишком ухоженные, не слишком благоухающие, но, как ни странно, интеллигентного вида, и все нетерпеливо ожидают, когда поднимется занавес.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Речь в передаче идет сегодня о книге известного американского фотографа Бартона Холмса, посетившего Советский Союз в 1934 году. В своей книге Холмс проводил, вероятно, и какие-то другие сравнения, ведь он был в России не первый раз. Сравнение Советской России с Россией дореволюционной. Что нового находил он в этой новой советской жизни?
Я думаю, говорит об этом не только сам текст книги, но и фотографии, которые Холмс к ней приложил. Вот, например, фотография, которая особенно хороша и актуальна сейчас, вот в настоящий момент. Строящаяся гостиница «Москва» в лесах. Выглядела она в тот момент точь-в-точь так же, как сейчас, когда ее наполовину разобрали. И точно так же фасад был затянут плакатом, только сейчас там реклама, а тогда были, естественно, портреты вождей. Другой замечательный кадр – новое огромное студенческое общежитие на Шаболовке, конструктивистское здание, а перед ним маленькая ветхая избушка. Наверное, среди нового нужно назвать и посещение Холмсом мавзолея Ленина.
От низкой двери мавзолея начинается терпеливая очередь, протянувшаяся почти до собора Василия Блаженного. Мне кажется нечестным, что мы, иностранцы, имеем привилегию пройти без очереди перед этими терпеливыми русскими людьми, приехавшими издалека и столько времени ждавшими. Но правило гласит: иностранцы первые. И по одному только слову от нашего гида солдат у двери останавливает очередь и пропускает им туристов. Все, что мы слышим, — тихое шарканье ног, когда шаг за шагом движемся в полутьме, сперва по узкому коридору, затем по длинной гранитной лестнице, направо и еще по одной лестнице, ведущей в погребальную камеру. Там мы оказываемся рядом с помостом, на котором лежит гроб с Лениным. Мы смотрим влево и видим его в профиль, а затем медленно идем, разглядывая его со всех сторон. Приглушенный свет падает из какого-то незаметного источника, создавая почти театральный эффект. Бледное бородатое лицо и кажущиеся живыми руки резко выделяются на темно-красном фоне. Мы снова поворачиваем налево и медленно идем дальше. Снова темные коридоры, длинная лестница, и еще через одну дверь выходим на залитую светом Красную площадь. Нет ни толкотни, ни спешки. Все увидели то, что пришли увидеть, без всякого неудобства и в атмосфере мрачной торжественности. Выйдя на площадь, мы хотели бы знать, где найти ответы на множество возникших у нас вопросов. Каким образом тело Ленина поддерживает в таком состоянии? Он и сегодня, через 10 лет после смерти, выглядит всего лишь спящим. Сколько русских людей медленно прошло вдоль трех сторон того ложа, на котором он покоится? Сколько времени будут продолжаться эти бесконечные поминки? Может быть, когда-нибудь очередной поворот истории принесет человечеству новых героев, и мавзолей Ленина, подобно пирамидам Египта, подобно покинутым церквям России, станет не более чем очередной достопримечательностью для туристов.
Но одно из самых сильных впечатлений, судя по тексту книги Холмса, это первомайский парад на Красной площади. Холмс его наблюдал, стоя на площади, а потом впоследствии жалел, что ему не пришло в голову, подобно одному из иностранных туристов, примкнуть к колонне демонстрантов и вместе с ними пройти по площади.
Толпа ведет себя очень тихо, если не считать бурных аплодисментов, когда появились вожди и заняли свои места на мраморной галерее мавзолея Ленина. Сталина мы не видели. Он находится на дальней стороне вместе с Калининым, Горьким и другими сановниками. Наконец начинается представление. Народный комиссар Ворошилов выезжает на коне из кремлевских Спасских ворот. Он едет вместе с двумя адъютантами к пустому центру площади. Тысячи солдат, выстроившихся на дальней стороне, приветствуют его. Позже, с галереи мавзолея, он принимает присягу у молодых солдат, призванных в Красную армию. Эта присяга, произнесенная в унисон тысячеголосым хором, оставляет неизгладимое впечатление. Затем начинается парад. Словно открыли шлюзы на верхнем конце Красной площади, и в них хлынул поток людей в форме. 2 часа мимо нас идут части Красной армии и других военных организаций СССР. Особенно поразителен марш пехотных полков. Солдаты держат винтовки с примкнутыми штыками так, словно ждут приказов штыки. При этом острый кончик каждого штыка находится в 2-3 дюймах от спины переднего человека. Если кто поскользнется, споткнется, замешкается на долю секунды, его пронзит штык заднего соседа. Мы, затаив дыхание, следим, как шеренга за шеренгой шагают мимо, но все обошлось даже без единой царапины. Каждый полк движется, как монолитная масса, превосходным строем, в превосходном ритме. Мы вздыхаем с облегчением, когда последняя шеренга сверкающих штыков теряется в дымке тумана и пыли, поднятой на нижнем конце большой площади, спускающейся к безмятежной Москве-реке.
В книге Холмса фотографии этого парада есть, но сделанные не им самим, а официальными советскими фотографами. Самому Холмсу, иностранному туристу, снимать парад на Красной площади никто, конечно, не разрешил и разрешить не мог.
Затем идет артиллерия. Большие пушки, маленькие пушки, горные батареи. Затем танки. Площадь заполняют движущиеся стальные ящики гигантского размера и фантастической формы. От их грохота, кажется, дрожат древние кремлевские стены. Некоторые танки — амфибии. Они могут переплывать реки, взбираться на крутые берега, прорываться через траншеи. Затем внезапно раздается совершенно другой звук. Все глаза поворачиваются от грохочущих танков к ревущим аэропланам в небе. Верьте или нет, я насчитал до 400 самолетов. Другие насчитали больше 500 и сбились со счета, а аэропланы все летели и летели, и конца им не было видно. Почти 600 самолетов, перехватчики, истребители, гигантские четырехмоторные бомбардировщики, самые большие, что я когда-либо видел. И не один-два, а десятки. Небо полно ревущих птиц. Позолоченные двуглавые орлы царей, по-прежнему украшающие верхушку надвратной кремлевской башни, словно съежились, как испуганные голуби, при приближении этих гигантских хищных птиц. Пока эта поразительная воздушная армада проносилась и ревела над головой, стоявший рядом русский прокричал мне в ухо слова, которые я разобрал, несмотря на рев в небе. Он сказал: «В Сибири таких гораздо больше, а до Токио от Владивостока только 2 часа и 35 минут лета». Я взглянул на то место, где стояли военные атташе великих держав, наблюдая первомайскую демонстрацию. Все они задрали головы. Среди них находился и военный атташе Японии. Похоже, он заинтересован ничуть не меньше своих коллег в роскошных формах.
Обратите внимание, Холмс специально выделяет имена атташе Японии. Видимо, тогда, в 1934 году, одним из первоочередных потенциальных противников СССР казалась именно Япония. Надо сказать, что несколько лет назад мне довелось слышать мнение иностранцев, причем экзотических иностранцев, жителей Африки, которые наблюдали по телевизору уже поздние советские парады. И кое в чем их впечатления были сходны с Бартоном Холмсом. Они отмечали, что эти парады производили на них очень сильное впечатление, причем больше всего их потрясали суровые, каменные, сжатые лица советских солдат, маршировавших по площади. Так же, как Холмса поразили вот эти виртуозно несущие штыки в нескольких сантиметрах от спин товарищей, марширующие войска. Но, как мы знаем, вслед за военным парадом следовала демонстрация трудящихся, которая тогда, в те годы, была чрезвычайно богата и изобретательно организована и украшена.
Тем временем на площади появляется флот странных причудливых механизмов, с которых к небу поднимаются огромные, похожие на рога мегафоны, а также аппаратов, сверкающих огромными линзами и рефлекторами гигантских прожекторов, от которых не скроется ни один вражеский самолет. Если советское правительство собиралось поразить иностранных людей, то этот первомайский показ военной мощи, несомненно, полностью удался. Но что касается зрелищ, мы еще ничего не видели. Шоу только начинается. Только что перед нами прошли тысячи солдат, а теперь проходят сотни тысяч гражданских лиц, рабочих, служащих, пекарей, шахтеров, инженеров, механиков, чиновников, крестьян, дворников, мужчин и женщин всех профессий и занятий. Всего 1,5 миллиона человек. Они заполняют площадь от края до края, от верхнего конца до нижнего. В их рядах никаких разрывов. Но и ждать никому не приходится. Шествие организовано превосходно, все идет строго по графику. Организованно провести такие массы людей по площади – задача сравнительно простая. Но какой гений нужен, чтобы собрать все эти массы в нужном месте на нужной улице, где они были бы готовы в нужный момент влиться в непрерывный людской поток, заполнявший площадь более 5 часов? Как в русском балете, один сюрприз сменяется другим. Вот идут строем крестьяне. Как устроить из этого представление? Учитесь у русских. Вручите каждому крестьянину гигантскую картонную фигуру в виде колоссального пшеничного колоса. Макбету казалось, что оживший бирнамский лес наступает на Дунсинан. А нам кажется, что пшеница со всей России проходит триумфальным маршем по Красной площади.
Холмс повидал много стран и народов. Да и в России, как я уже говорил, был не впервой. Скажите, что главное он вынес из своей поездки в Советский Союз 1934 года?
Мне кажется, главным следует назвать именно вот это ощущение огромности перемен. Повторюсь, он писал, что ему показалось, за 16 лет новой власти страна очень сильно изменилась. Речь не о том, изменилась она в положительную или в отрицательную сторону, потому что Холмс отличался очень живым ощущением жизни такой, как она есть. И отмечал он перемены в жизни такой, как она есть. Они никогда не бывают однозначно хорошими или плохими. Но страна ему показалась очень сильно изменившейся. Вы слушали «Документы прошлого». Вели передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман. Продюсер Елена Колупаева.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.